А это же ролевой подвал на связи. И это «Зайду позже» — подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. И сегодня в нашей виртуальной студии у нас аншлаг и полный состав. Сегодня с вами Вундер, Квадрат, Анималорд, Артем и Масса.
Привет.
Всем привет.
Слушай, мы реально в этот раз зайдем позже, потому что уже идет август, а мы только на 11 числа собрались, чтобы поговорить про эту тему.
Да, в общем, сегодня у нас будет непринужденный эпизод.
То есть до этого нас прям заставляли.
В том плане, что у нас не будет какой-то игры, про которую мы будем говорить весь выпуск, у нас не будет какой-то темы отдельной. Мы сегодня будем говорить по поводу RPG A Day. И в паре слов о том, что это вообще такая за движуха. Какое-то количество лет назад чуваку в англоязычных интернетах пришла в голову идея. У нас есть месяц август, в нем 31 день. А почему бы мне не придумать 31 вопрос на тему этих наших настольных ролевых игр и не устроить движуху, где люди бы каждый день отвечали на какой-нибудь вопрос на тему этих наших настольных ролевых игр. Вся движуха идет с 2014 года, и последние два года, 2019 и вот сейчас 2020, людям, которые это пилили, пришла в голову немножко другая идея. Зачем вместо того, чтобы писать конкретные вопросы, на которые люди будут давать, ну, плюс-минус схожие ответы, можно делать еще абстрактнее и писать какие-то слова, которые в разной степени отдаленности напоминают нам об этих наших настольных ролевых играх, и постить такой список из 31 слова, где люди каждый день будут говорить что-либо на тему определенного слова. И сейчас, в 2020 году, начался тоже RPG Day. Он идет обычно с 1 по 31 августа. Сегодня 11 августа, и мы никуда не спешим, да? И мы решили собраться и просто поговорить на тему первых 10 или 11 слов из списка RPG Day 2020. Ссылочка на него... Наверное, этот подкаст выйдет все еще в августе, я надеюсь. Ссылочка на сайт с картинкой, со словами будет в описании. В этот раз, помимо такой обычной в кавычках картинки, где у нас есть просто список слов на таком поле с шестиугольниками, здесь у нас еще люди нарисовали такой данжен. И у нас есть подземелье, в котором есть разные комнаты, и в них, в этих комнатах разное что-то расположено, и это, соответственно, соответствует какому-нибудь из слов. Так, да, и поехали. Первое слово этого месяца — это beginning. Все слова на английском, но на русский это можно перевести как начало.
Я вот не помню, рассказывал я эту историю, мне кажется, рассказывал, я бы ее сдал еще раз. В общем, моя любимая история, как я начинал, это о том, что я боялся, наверное, как и все, и делал безумную ошибку, боялся начинать водить, и я искал вообще любые возможности поиграть в своем небольшом городе Белгород. Короче, я наткнулся на какой-то немного шизоидный паблик, из которого я не совсем понимал, что они делают, но они были как-то связаны с ролевыми играми. И процесс игры состоялся в том, что стояло, по-моему, 6 или 8 столов. За каждым из столов сидят по 2 человека. И так называемый ведущий по своей авторской системе на, по-моему, 6 минут по таймеру подходит к каждому столу и играет с этими людьми.
Это звучит очень тяжело, на самом деле.
А чем это было обусловлено? Именно 6 минут?
Ну, много игроков. Причем они все были далеко. То есть там кто-то какой-то... У нас эльфийский квест, у нас орочий квест. И ты такой... Помощь за это деньги просили, кстати.
А там что, боевочка была или наоборот?
Я, слушай, я поиграл 8 минут, ты думаешь, я помню?
Ты просто встал оттуда и ушел?
Я честным образом досидел. Ну, кстати, там небольшое их оправдание. Всем очень нравилось, но там реально были дети лет 13. И мне кажется, что это у них было обусловлено желанием что-то делать. Типа организовать собственный клуб, лишь бы чего-нибудь. И чтобы у них был там название и паблик. И они что-то делали, брали за это деньги. Тут какое-то такое наивное невежество.
Игру по технологиям ДНД.
Ну, ДНД-лик такая только. Курильщика, супер-курильщик.
Мы, короче, повторяемся, я тоже... Начало, короче, beginning, это типа, ну, в игре начало, это же первая сессия. И вот она должна быть первой сессией, а не нулевой, потому что нулевые сессии сосут. Как вам такой тейк? Типа, на первой сессии обязательно должна быть хотя бы там половина сессии, должна быть игра.
Я бы оставил это в комментариях поспорить.
Напишите, почему я не прав.
Скажи какой-нибудь очень глупый тейк по этому поводу, чтобы прям он раздражал всех, что никто не может тебе ответить прямо сейчас.
Что, короче, не надо синхронизировать ожидания, ожидания должен задавать ГМ, а остальные должны приходить и говорить «да, мастер», и садиться и играть в то, что он придумал. А стоп, это был нормальный тейк. Ха-ха.
А я ненавижу начинать новые игры. Не совсем новые игры, а игры по каким-нибудь неизвестным мне жанрам, даже скорее, не то что там сеттингам или системам. Мне тяжело это делать. И я как-то этому побаиваюсь даже немножко. Потом мне, возможно, даже это понравится. У меня так было несколько раз уже. Но более обратный случай.
Что, идем к слову номер два?
Давайте.
Это change. Это можно перевести как изменение. Пожалуй.
Я всегда хотел уже несколько лет использовать такой типа сэмплимент системы независимой, которая называется метаморфика. Там типа 1000 мутаций всяких разных, типа от мутации тела до мутации разума, и там миллион там личек. И вот какую-нибудь игру, где это можно было применить. То есть особенно какую-нибудь игру, которая типа не подразумевает на самом деле вот эти мутации. Было бы прикольно. То есть не в мутант Year Zero, а вот в какой-нибудь там, я не знаю, в ДНД условно ее запихнуть. Такой, ага, мы играем в ДНД с мутациями, теперь у вас отрастают когти на задницах.
Gamma World такой, немножечко.
Вот я сейчас хочу согласиться с Артем, потому что я когда начал играть в ОСР, там это частый прием как-то изменить вашего персонажа, там свапнуть характеристики, добавить ему 50 лет, щупальца, и мне кажется, что это супер дешевый относительно своей эффективности прием, особенно если у вас игроки с таким неначитанные, в общем, неопытные, так что берите спокойно, там, меняйте им характеристики, пусть они стареют. Куча книжек есть с мутациями, отдельно можно поискать на ехать через РПГ, так что, по-моему, отличный метод. Хотя здесь можно так тейк о том, что вот нельзя менять персонажей игроков, если они сами не хотят насильно.
Ну ты на первой сессии сказал, что мы будем менять персонажей игроков. Поняли, рабы? Okay, да, мастер, и все.
Ну главное, что не на нулевой.
И вот, да, вот вы создали персонажа, а сейчас кидайте на табличке, поскольку у вас будет первая мутация.
Ох, это меня чем-то напоминает, когда мы играли в Black Crusade, мы играли, и там была табличка с мутациями, потому что мы там играли за культистов хаоса, и как бы, ну, вы понимаете. Они там, конечно, были очень разные, я помню, такой, и кидаю, и такой, ну что же мне выпало? А еще такой, ну, у тебя отрастает киста на голове. Такой, круто. Так все изменило.
Раньше презирал, короче, готовое приключение, потому что это зашквар для тех, кто не умеет сам ничего придумывать, для людей без этого воображения.
Кстати, как и готовые системы.
Ну да, да, на самом деле, да. Конечно, надо свою писать. Короче, я до сих пор так думаю, но просто теперь я принимаю их как суровую необходимость. Последние игры действия вожу готовые приключения. Ну и нормально, в принципе.
Со временем ты понимаешь, что относишься к большой массе народа, который без воображения, да?
Мне кажется, то, что очень многие проходят через такое изменение, потому что у меня было что-то похожее. Хотя начинал я, на самом деле, именно что с готовых приключений. Очень давно это был ДНД 4, и это были готовые приключения по ДНД 4. Но тогда я мало понимал, что я делаю. И мы просто собирались и орали.
Вот видишь, теперь ты понимаешь, что делаешь, и...
И мы собираемся и орём. Да, собственно, ничего не поменялось, да.
Ну вот, а столько времени впустую. Никаких изменений.
Ролевая стабильность. Знаете, что еще стабильно? О том, что за цифрой 2 идет цифра 3 у нас всегда.
Да, это как календарь перевернул.
Да, и сегодня 3 августа, да не простое, а со словом thread. Ее можно перевести как нить.
Нить в Shadowrun, ну, не только в Shadowrun, вообще в этом жанре, да, есть такое иконистическая икона, короче, с иконой связанное оружие, которое называется monofilament whip. Типа такая мононить-плетка. То есть такая плетка, которая бьет такой, типа нитью толщину, короче, одной нить очень тонкой, которая типа, все прорезает через броню там и так далее. Это очень прикольно, потому что это такое, как бы. Оно обладает особыми эффектами, и вот у него есть свой пафос вот, вот у этого оружия. Мне кажется, в эквипе частенько вот в всяких списках оружия и так далее не хватает вот этого какого-то своего пафоса, чтобы у каждой пушки был прям что-то какое-то особенное, чтобы ты ее хотел использовать, а не просто чтобы это был... Ну, этот пистолет делает на один больше повреждения, но у него на один отдача, компенсация меньше. Окей, очень интересно. Если бы больше игр делали такие интересное оружие, или они хотя бы делали какие-то, что ли, способы, типа, как сделать из простого оружия базового, накрутить на него всяких интересных аддонов, которые именно интересные, а не просто там плюс один к повреждению дают, чтобы сделать из этого что-то свое, было бы прикольно.
Мне вообще прикольно, когда в играх в каких-то есть какие-то мемные штуки, которые ты читаешь такой, о, это же вот, вот оно. Когда там, я не знаю, читаешь Dungeon World, а там есть горящее колесо, и ты такой.
Или когда ты читаешь монстров в RPG, а там рой из пчел, муравьев и группы первого уровня у бардов.
Кстати, вот в Dungeon World там же есть типа оружейные теги, да, которые, типа, наверное, про которые немало копий сломали, потому что не очень понятно, что они типа делают. Ну, так, с первого взгляда. А еще хуже то, что, мне кажется, они существуют с тегами, которые дают просто механический эффект, типа, плюс один к повреждению. И типа ты вот что-то берешь, типа, мощное оружие, чтобы ты мог описать, как ты сталкиваешь этим оружием чувака с обрыва там от сильного удара, или ты возьмешь плюс один к повреждению. Ну, как бы вообще плюс один к повреждению ты возьмешь всегда. Остальное уже в довесок.
Только тонкий расчет.
Что, едем на цифру 4. Цифра 4 — это vision или видение какое-либо.
Как вы что-нибудь видите необычное по отношению к хобби? Какое у вас свое, свое видение на какой-то элемент хобби?
А, мне больше нравится видение других людей на хобби, когда меня спрашивают, а чем ты там, по вечерям занимаешься? Я говорю, ну, настольные ролевые игры играю. Там сразу же, какие игры? Это не то, о чем ты подумал. Точнее, почти. Там есть нечто общее.
Это другие ролевые игры.
Да-да-да.
Я, кстати, таких вот давно не встречал, если честно.
Людей, которые не знают, что такое Энри.
Которые, по крайней мере, спрашивают, какие ролевые, что ты имеешь в виду. Вот таких я не встречал.
По моему опыту, больше народу цепляется за слово «настольные». Вот, и сразу же, типа, там, а, это как, вот, назовите настольную игру?
Мы живем в очень разных обществах.
Возможно.
Я просто никому не говорю.
Звучит как план.
Но у тебя много увлечений, про которые стоит лучше не рассказывать. Оно, например, одно стоит сзади.
Да, для всех людей, которые меня знают по работе, очень скучный человек, который ничем не увлекается.
Кстати, на самом деле, я согласен с тем, что, по-моему, проще не объяснять большинству людям, что ты делаешь, что сам ты начинаешь такой, воу-воу, давай, сейчас расскажу, сейчас и тебе кажется, что ты рассказываешь интересные вещи, а потом ты видишь, что человеку, ну, типа, спустя полминуты уже неинтересно.
Хорошо, если полминуты, а не полчаса.
Я рассказываю только мемные моменты, какие-нибудь, наверное, игры происходили. Я не вдаюсь в подробности, как это на самом деле происходит.
Мне, кстати, нравится сравнение с мемными моментами на играми, как это все равно, что ты рассказываешь свои сны кому-то, вообще, по-моему, всем насрать.
Ну, если это за полминуты рассказано, то норм. У меня еще есть, да, другой тоже по видению. Я подумал, что типа, ну, видение это как бы можно еще как видение же перевести, наверное. Я, короче, перевел по этому.
Окей. Почему нет?
И вот такие вот введения персонажа пророка как инструмент подачи информации о происходящем в мире, которые как бы ваш персонаж на самом деле не должны знать, потому что это может происходить где-то там в другом конце мира. Там, например, когда у тебя есть приключение, какая-то табличка, и там множество ивентов, которые воздействуют на мир, но не обязательно, чтобы ты их мог именно сам видеть. Ну и непонятно, как их доносить до персонажа, потому что в фикшене они как бы не почувствуют их эффекты до того, как там, я не знаю, не пройдет год, например. А если у тебя есть такой персонаж с видениями, то можно это делать через него. Ну это очень как бы сильно включает игрока именно вот в эту, ну, задают ему канву такую, вот им именно про вот эти вот такие глобальные изменения. Еще, наверное, можно это сделать через NPC, о котором ты в таких мастерских сценах, ну, станешь, типа, такой просто режиссерской сцены, где просто рассказываешь, что вот, типа, этот NPC видит там, что происходит, что-то такое.
Больше нравится просто режиссерским решением показывать им то, что я хочу, чтобы они увидели, а не искать для этого оракула.
Ну, это, типа, такое более персонифицированная, да, режиссерская сцена.
Мне кажется, у этого пути есть такая темная дорожка, где ты будешь пытаться вот все вот эти режиссерские решения пытаться оправдать через какие-то фикшеновые события, ты совсем на это забьешь, и тебе все будет пытаться объясниться через то, что реально существует. Кстати, кто-то помнит, где хорошо были сделаны видение как способность персонажа игрока?
Точно не в Stars Without Number.
Я вот помню, что в Генлопальфе были видения, но там это типа ты получишь кубик. Если натянешь сову того, что ты предсказал, на ситуацию в будущем вот так вот.
На глобус будущего.
Где-то была, не помню игру, там типа может было какие-то элементы того, что произойдет, придумывать заранее, и типа КМ их должен был включить в события каким-то образом. Ну типа ты описывал такой более-менее... нечеткий какой-то элемент, и он типа такой, а вот вы в логове врага, а вот тут происходит то, что ты типа придумал. Не помню, что за игра.
В Urban Shadow был провидец какой-то. Оракул. Как он работает, я уже забыл. Кто-то помнит?
Все, что я помню, это...
В начале сессии.
Да, это в начале встречи, и про то, что на 6 минус ты предсказываешь собственную смерть, по-моему. И у тебя, ну, не очень хорошие бонусы к броскам в дальнейшем на эту встречу. Но вот как это работает на 7-9-10+, я, к сожалению, не помню. Ну, или там не только собственную, но смерть, в общем, чью-то смерть, которая поблизости. Еще забавно, у Dungeon World, у воина, по-моему, есть ход, когда ты в начале боя можешь сказать, кто выживет, а кто умрет. И это должно случиться. Это вряд ли как видение осуществляется, но... концепция такая.
Если бы у воина все вот такие ходы интересные были в Dungeon World, Dungeon World был бы прикольной игрой.
Так, а дальше у нас номер 5, это трибьют. И я что-то хочу как перевести это на русский, по-нормальному.
Дань уважения, например.
Вот, дань уважения — это хорошая-хорошая штука. Я обожаю тупые отсылки. Иногда отсылки в тех играх, ну, которые уже до этого были. Иногда отсылки, которые никто не понимает, но я ору, потому что я просто это сказал. Такое прикольно.
По поводу «отдай дань уважения», я думаю, это надо сделать для D&D 4.
Это может быть просто дань.
Может просто дань отдать D&D 4. Никогда больше про нее не вспоминать.
Почему тебе хочется отдать дань D&D 4?
Ну, это... Возвращаемся к пункту 1. Это была та самая первая игра, в которую я и поиграл.
Она твой господин, это... И это подносишь до сих пор, да? Свои воспоминания о ней.
Я предал ее.
Каждый играет, короче, такой монстр, который где-то живет, и он питается чувствами, которые люди испытывают к нему. D&D 4 очень такой неоднородный, неоднозначный монстр.
Это который сидит в застенках Икеи и придумывает название для всех вещей. Если что, это мем. Вот такой когда-то.
Это была как раз отсылка, про которую Вондер говорил, да? Я хочу, наверное, если дань уважения можно отдать этому. А, закончился свое плавание, сколько там, 6-летнее или типа того, ролл-плей на YouTube-канале Eat Me JP, благодаря которому я познакомился с ролевыми играми. После вот всей там скандалов с изнасилованиями, знак вопрос, кого изнасилованиями или нет, андроидов. Короче, как Адам Кобл сделал несколько очень неоднозначных движений в игре. Все, он, короче, решил, что все, типа, пора закрывать лавочку, у меня есть другие увлечения, кроме ролевых игр. И закрыл ролевую часть канала своего. Такие дела. Что можно отдать дать уважение игрокам, которые читают рулбуки?
Этих трех человек ты можешь книжку записать и вспоминать о них все время.
Кстати, у меня есть тейк небольшой. Если игрок читает рулбук, то с высокой вероятностью он может стать твоей проблемой, потом нет. Он либо нормальный человек, либо совсем шизоид какой-нибудь, который тебя будет доставать.
Ну да, как человек вообще в здравом уме читает рулбуки.
Я перед игрой как мастер, да, не читаю, он тут решил.
Бывает такое, типа, вот удовольствие, когда у тебя никто не читал рулбук, ты такой, давай я вот это правило, короче, немножко по-другому. Вот сейчас вот поверну, никто ж не читал, никто не заметит. Вот и когда у тебя есть игрок, который читал, он с ним уже не прокатит.
Ну, можно поговорить и прокатит.
Не, ну если он такой, у меня тут способность сломалась, что ты тут? Если ты продолжишь это делать, то...
Мы не сможем продолжить наши отношения.
Главное, чтобы тебе не пришлось отвезти его в лес. И это слово номер 6. Forest.
Лес — это крайне вдохновляющая вещь, но крайне, по-моему, сложная, чтобы ввести ее в игру, и она была как-то значима помимо твоих чисто флафов, каких-то описаний. Например, в Into the Wirtan Wild есть, кстати, у нас мнение по этому поводу, написанное в тексте. Пытались осуществить лес в Симбаруме, пытались оформить лес, но мне кажется, там вообще как будто бы не пытались.
с точки зрения механики они очень примерно никак оформили там лес. Возможно, в дополнительных книжках и в относительно недавно вышедшей части для... Точнее, книжки для ведущего там есть что-то куда больше на эту тему, но в базовом рулбуке там... Ну, это темный лес. О, там темно и там всякие штуки.
Чтобы пройти плотину лог.
Я вот совсем не знаком с... Как эта игру, которую обсуждает у нас в чате постоянно... Какая-то хоррор штука.
Трофи?
Да, вот трофи там как с лесами вообще.
Сейчас есть только трофи Dark, по-моему, и там это больше зависит от конкретного модуля, в кавычках, в который вы идете. Лес там это в кавычках понятие, потому что это просто сущность, в которую ты залезаешь в поисках чего-то, а эта самая сущность хочет тебя свести с ума, убить, настроить против твоих соратников и сделать прочие нехорошие штуки. Но там есть механика для этого, это уже хорошо.
Мне, кстати, еще кажется, что прикольно было бы поводить в лесу. Я вот ни разу не водил, мне кажется, мне квартирных помещений.
У меня по поводу леса тоже есть тейк, только немного про другой он совсем. Лес, мне вспомнилось такие вот, знаете, есть популярные достаточно сайты с эмбиентом, ну то есть такими, со звуками окружения различного для игр.
Типа Tabletop Audio какой-нибудь?
Да, да. Раньше прям в World 20, по-моему, это можно было сказать. Ну, а может, сейчас можно. Типа вот там звуки леса или там звуки боя. И я, короче, попробовал на одну игру, и мне совершенно не понравилось, потому что они вроде не должны создавать атмосферу, но это просто как звучит, что ну, что-то там происходит на фоне, и атмосферу не создают. Гораздо лучше, по-моему, использовать музыку для этого. Ну, просто у тебя есть там подборка боевых тем, и у тебя есть подборка там ambient, который там, типа, ну, я не знаю, чем в игре занимаюсь, там, для расследования и для каких-нибудь социальных отношений, например. У тебя там есть просто три дорожки, и ты их переключаешь время от времени, чем вот, ага, включаю лес, включаю портовый город, включаю звуки битвы, где там кто-то мечами на фоне, бам-бам-бам. Мне, короче, не казалось, что это создает атмосферу хорошо. Не знаю, вот как вам.
С точки зрения леса не очень, а вот с точки зрения какого-нибудь города это звучит, как по мне, более уместно, потому что в городе обычно там такие именно всякие звуки на фоне, типа как будто кто-то говорит, оно так очень все непонятно. В общем, фоновые звуки вот такие ambient городов, в кавычках, мне нравятся больше, чем природные. Не сказать, чтобы я их, конечно, использовал на играх.
Я явно голосую за музыку, потому что это музыка, на самом деле, очень сильно настраивает на определенный лад, особенно если вы играете уже какое-то время с одними и теми же темами музыки. Когда она включается, например, ты смотришь сериальчик, ты заиграл какая-то музыка, и ты уже такой, ага, сейчас будет такая-то сцена. Твой разум к этому готов. В играх примерно так же работает.
Мне, кстати, кажется, что все эти звуки, типа профессиональный звук города, звук войны, они... Блин, супер звучат, как будто бы это дженерик RPG какая-то. У меня вот такие ассоциации. Слышишь что-то, что слышал уже 10 тысяч раз где-то в другом месте. Это разочаровывает.
Ну, неудивительно. Скорее всего, так оно и есть.
Не, ну в отличие от там, когда ты сам подбираешь какой-нибудь там Dark Ambient альбом условный, да? И такой, ну, это звучит стильно.
Еще хочу сказать про лес. Я ненавижу подземелья, вот в виде подземелья. Когда ты куда-то там спускаешь, ты идешь, у тебя стены по бокам. Сверху потолок, вот все ограниченное пространство. Когда я узнал, что лес на самом деле тоже можно играть как подземелье, просто нужно его правильно ограничить. Мне это больше понравилось. Ненавижу подземелье.
Все, что угодно можно играть как подземелье. Это просто сюжетные биты, связанные определенным образом между собой, как комнаты.
Тем не менее, ненавижу четыре стены.
У тебя ролевая клаустрофобия, да?
Скорее всего, да.
Дальше у нас номер 7 и слово couple, которое можно перевести как пара.
Или парочка.
Да, можно и так перевести.
А, я думаю, можно вспомнить ту единственную игру на двух человек, которую мы с Артем играли парой. И снова играть про Reflections, какая она хорошая, и все играете в нее.
Дней, когда Масса не говорил про Reflections. Ноль.
Снова.
Кстати... Вот по поводу тоже пары, только не пары игроков, но еще и с ГМом. В японских играх почему-то в последнее время такой, типа, есть мини-тренд такой, что игры для двух игроков плюс ГМ. И я вот не очень понимаю, типа, в чем соль, потому что мы помнишь, так играли в Double Cross, это, ну, не хватало третьего игрока, мне кажется.
Это, знаешь, возможно, звучит как муж, жена и фотограф бюджетной свадьбы.
Вот, да, типа, если у вас есть два игрока, которые просто хотят между собой играть, и там, ну, третий им помогает это делать как ГМ. Но это не для простой группы, это для какой-то прям специальной.
Для парочки.
Кстати, говоря о паре, встречались ли вам какие-нибудь игры, когда ты, типа, берешь одну игру, берешь еще одну игру, и как ты их синтезируешь, и получается на выходе круто.
Типа ты берешь GURPS и Fate, и...
I have a GURPS, I have a Fate. Не буду говорить.
Да, это как... Да, как Apple Pen, только вот с настольными ролевыми играми.
У меня самого нет, но я слышал такой тейк, что вот, например, когда берут правила для Battletech, который типа настольный, ну, у него там есть и ролевая игра, да, но используют правила для роботов именно Battletech-овские, потому что они всем нравятся, а вот для ангара, например, используют какой-нибудь Fate. Ну, потому что это два разные уровня механики, они между собой механически никак не взаимодействуют.
И получается Lancer такой, да, немножечко?
Да, как бы, да-да-да. Да, Лэнсер же еще точно пример тоже сам делает. Вот это вроде звучит, с одной стороны, прикольно, но одна сторона всегда перевешивает другую, если они не связаны между собой. То есть, или у тебя получается роботы, а время от времени, ну ладно, давай, типа, теперь я там использую свой этот аспект, чтобы он плюс два, окей, whatever. Да, и скорее, когда уже роботы опять будут. Или наоборот, как, роботы, блядь, не хочу роботов.
Ну, в этом случае, когда они, игры не очень совместимы, то так и получается.
Но они как бы не мешают друг другу, именно механически, да, просто желание игроков сложно, наверное, сбалансировать, чтобы было вот так вот 50 на 50 или даже 30 на 70.
В таком случае одна из половинок уходит в тень, я бы сказал. И шейд — это слово под номером 8.
Как вы думаете, что бросает наибольшую тень на ролевое сообщество?
Ролевое сообщество вообще?
Русскоязычное.
На русскоязычное, мне кажется, ничего не бросает. На самом деле, тень у нас как бы... Ну, типа, у нас есть такие маргиналы, но они не репрезентативные для сообщества.
Я бы сказал, что тень бросает на сообщество крайне сильная фрагментация, наверное. С другой стороны, непонятно, как этого избежать, потому что игры-то очень разные, и играющие люди тоже очень разные, но слишком часто сталкиваешься с ситуацией, когда такой, блин, вот это вот круто, и, типа, какие-нибудь чуваки этим занимаются давно, а ты вообще даже не подозревал об их существовании. Или там, типа, какая-нибудь там игра, например, ты вообще не знал об этом. Хотя ты не первый месяц в хобби, и даже вроде иногда интересуешься происходящим вокруг. Очень часто так возникает, к сожалению. Или какие-нибудь обсуждения условно, которые там вот по 10 раз людям мусолят одно и то же. Вот это.
Мне еще кажется, тень на все ролевые игры бросает ДНД. Оно сияет своим величием, и остальным остается быть только в тени.
Подождите, это следующая цифра.
Ну, иначе это был красивый переход.
Про сияющий ДНД, слово номер 9 это у нас light. А затмевает, я бы сказал, да?
Ну да, это
собою.
Как бог-император, только среди настольных ролевых игр.
Я вас хотел спросить, где самая интересная механика света, которую вы увидели?
В Ten Candles?
Да-да-да.
Ну, это не механика и внутриигрового света. Я веду освещение помещений в подземельях, там, всем таком.
Мне очень нравится Torchbearer. Там механика именно света, ну, супер простая, конечно, в ней ничего нет особенного. Но просто как там это все вместе работает, я люблю Torchbearer.
Квадрат, где у вас самая интересная механика света?
Шутка про то, что она там везде одинаковая.
Да-да-да. Ты чё, мы чё, ты чё? Мы чё, в мидскул играем какой-то, что нам механика на свет? Мы сами все посчитаем, 30 футов вокруг факела. Нам не нужны новые механики, думаешь, у нас будут какие-то ВСР.
Не, ну, кстати говоря, про поводу света, прикольно в венах земли о том, что у тебя есть всякие описания звуков еще, запахов, потому что света там, ну, порой нет.
Ой, я помню, что в Кориолисе было с освещением, там какие-то штрафы тебе накладываются, если ты плохо видишь или что-то такое.
Ну, это стандартно, такая мискульнишь.
Там как стандартно, только там было 2 или 3 градации этого света.
Дней, когда мы не говорим про Кориолис, ноль.
Я, походу, бинго выбиваю в этот раз.
Кстати, Кадрат, ты сказал про, типа, ОСР ничего нового не придумаем. Я что-то подумал, что ОСР — это как, типа, индийская философия там в 19 веке. То есть, если ты, типа, хочешь что-то придумать новое, тебе надо сказать, а вот, короче, вот Корифей там в 11 веке, вот у него есть текст, там, вот сейчас я достану и покажу вам. И вот он писал, и мне кажется, что он имел вот это в виду. И все таки, а, окей, это звучит прикольно.
Это как рассказ про то, что в Советском Союзе, так как очень Маркса любили, нельзя было ему, типа, апеллировать, говорить, что он что, где-то он был неправ. Uh-huh. Вот, и бытовало мнение, что, ну, там, по поводу происхождения этих варягов, то есть там вот нормандский, какой там второй этот вариант?
Антинормандская.
Да, точно. И тогда антинормандская была в ходу, вот, и никак не могли ввести вторую, чтобы по-нормальному поспорить. И один из профессоров вышел и сказал то, что вот Маркс в таком сочинении сказал, что Рюрик был норманном, и с тех пор стало можно.
Короче говоря, если хотите новую механику, вы все равно найти какого-нибудь этого с бородатого чувака в США, зарейдить его подвал, найти его найти его авторку, короче, да, вытащить на свет и сказать: ага, вот видите, в 80-х играли вот так.
Ой, точно, вытаскивать авторки на свет, это же тоже прекрасная идея.
Я думаю, что, кстати, еще одна тактика — не искать кого-то в 80-х, а искать кого-то в 60-х. Вот там же есть движение этот, Ancient School Revival.
ASR,
да? По-моему, очень смешная вещь. Загуглить, по-моему, мы это в чате обсуждали все. Читайте про это, интересно.
Если хочется мидскульную механа, можно откопать вот этих чуваков, которые в Пруссии играли в Кригшпиль, или как он там назывался, солдатиков двигали, и искать: а, вот там есть был генерал, вот он делал такие рулинги, и, короче, из этих рулингов как бы вытащить игру.
Рулинги у генерала, как бы это могло быть.
Это Band of Blades какой-то происходит уже, по-моему.
Да, я хочу призвать пару рулингов себе на помощь.
Рулинг — это такой в игре должен быть ресурс. ГМ такой, типа: ну все, на вас падает камень. Такой: не-не-не, погоди, у меня есть один роллинг, я хочу, чтобы ты в мою пользу его использовал. Окей, okay, он мимо падает, ладно. А ваши персонажи в этой игре будут называть геймбрейкерс.
У мастера будет продуманный сюжет, прям вот до мелочей. Его будет стараться ее максимально испортить, всему всю карту.
Да-да-да, и потом за это опыт получать.
Трачу свои роллинг-поинты, чтобы получить больше опыта. Как вам такое?
Я не удивлюсь, если такая игра уже есть на самом деле на Itch'е где-нибудь.
Вундер тратит свой роллинг пойти, чтобы переходить к следующему.
И это номер 10, и слово want можно перевести как хотеть.
Я вот потому что я давно хотел поводить такую условную какой-нибудь ДНД просто по открытому миру, где типа нет никаких квестов, за которым вы стремитесь, а типа просто персонажи идут и как бы следуют мир и находят там свое место, и что им делать, и зарабатывают деньги и так далее. Еще типа, чтобы у этой игры не было инструментов для управления миром и событий там происходящих, никаких таймеров, ничего такого, чтобы ты просто сам от балды все придумывал.
Желательно по таблице с десятью вариантами.
Тоже норм.
Японские игры вас разбаловывают, когда ты кидаешь просто все по таблице. Если нет таблицы, значит, это плохая японская игра.
Я хочу именно вот... Я хочу ДНД... АДНД 2, короче, поводить, вот.
Блин, это же там совсем жуткое, нет?
Ну да.
Я, в смысле, это... Там буквально гурпс какой-то, нет?
Артём, у нас что-то, по-моему, мысли сходятся. Я примерно о том же думал, походу.
А всякие микросистемы, которые между собой не понимают, как взаимодействовать, прикольно.
Ты знаешь, когда иногда тебе хочется какой-нибудь дряни поесть, там чипсиков, сухариков, похоже, что-то оттуда. Потом ты поиграешь, может быть, два раза максимум, такой: фу, больше не могу.
Не, ну я хочу именно как раз, чтобы долгая компания была, чтобы там был сессии 15 хотя бы.
Это отличный план.
Что тебя останавливает вообще?
Мы после стрима поговорим об этом.
Я уверен, для АДНД наверняка есть какой-нибудь пик-скролл там.
Я не хочу пик-скролл, хочу сам все придумать.
Так там таблички будут.
А, окей.
Так, что у нас дальше? Номер 11. Это стек. Можно перевести как стопка, когда куча штук лежит одна на другой.
А, стопка — это не та стопка, которую нулевой, я понял.
Нет, не та стопка. Нет, но можно интерпретировать слово «стопка», конечно, да, заняться двойной интерпретацией уже.
Например, я никогда не хотел иметь стопку книг по ролевым играм, и мне хватает только PDF-ок. Mm. Не понимаю тех людей, которые очень сильно желают купить именно печатную версию. Да неудобно, бумажная книга, там ничего не найдешь. Нужно ввел, слушайте, надо на такой раз нашлось. Золото.
Ну, мы, кстати, с Антоном играли, он говорит, ему типа наоборот, абсолютно неудобно в PDF-ках искать, а легче в бумаге.
Лично мне, например, неудобно читать PDF-а сейчас с экрана просто компьютера, когда я вот так смотрю в экран и что-то читаю. Это решилось покупкой планшета, но...
Не знаю, я слишком сильно привык читать что-то с экраном, я уже не могу читать книжку какую-то. Мне все время не хватает света на ней или еще чего-нибудь.
Нет, там суть в том, что ты как бы сидишь и просто смотришь куда-то, ты не держишь в руках. И мне почему-то читать проще, когда ты держишь в руках и типа как будто листаешь страницы, даже если это, ну вот... PDF-ка.
Я только про стак подумал, что вот я помню, мы играли в даблкросс, и у нас был персонаж, который был настакано повреждение, и он все убивал с одного удара.
Я там что-то, по-моему, заморочился. Я же вроде сам его сделал тогда, да?
Ну, там, на самом деле, типа, это любой хороший персонаж, там, типа, так делает. Я не уверен, хорошо это или плохо, когда у тебя есть, типа, миллион способностей, они все такие плюс 2 к повреждению. И ты такой, а теперь у меня плюс 25 к повреждению, я просто убиваю всех с одного удара. Ну и враги, на самом деле, тоже с одного удара убивают. И бои, типа, короткие получаются.
Ну, там, слава богу, не такие уж плохие бои. Да, по-моему, даже вроде не получалось всех убить с первого раза.
Потому что они были короткие, ну, с двух ударов, окей.
Зато каких, все горело. Вот, а еще не играйте после стопки, вот.
Я не согласен. Мы когда играли еще на ран, я себе брал, типа, бутылку вина, где баллонки пива, и мне был норм вообще. Я прям был готов рейдить корпорации после... половина этого выпитого.
Любой человек готов рейдить после этого.
Это, кстати, очень облегчало вот этот шадоранский такой, как он называется, типа, паралич анализа, когда ты придумываешь, типа, как же нам вот сюда проникнуть? А, насрать, давай, пошли. Стиль игры менялся по ходу игры.
Какой-то ужасный игрок был, наверное, для остальных.
Остальные тоже так делают.
Любимый игрок мастера просто, который делает так. Так он не будет думать, он просто пойдет на пролом, а все остальные пойдут за ним. Отлично. Хорошая сцена.
Наверное, мы на следующей неделе и через одну тоже соберемся. Ну или не через, но в общем. Чтобы поговорить про все слова, которые тут есть. Думаю, можно заехать в комментарии или в чатик наш в Телеграме и поспорить с Анималордом Артемом.
Я даже с вами соглашусь наверняка.
А на сегодня получается все. Это был «Ролевой подвал». А с вами был «Зайду позже». И с вами был Вундер, Квадрат, Масса и Анималорд Артем.
Всем пока!
Пока. Да, я напоминаю, что у нас, кстати, проходит конкурс подкастов. Выпусков подкастов, на который можно заехать и в котором можно поучаствовать и получить всякие призы. Даже ссылочка на него будет в описании. Он будет до 20 августа еще. Так что я думаю, этот выпуск выйдет все-таки раньше, чем 20 августа. А этот выпуск, как всегда, создан при поддержке бара «Ролевая устрица» и следующих инди-бояр Константина Байдена, Кипа, Якова Умного, Дарк Ментата и Рыжего Библиотекаря. Рыжего Библиотекаря, кстати, помимо группы ВКонтакте, появился еще и Телеграм-канал. Он там про книжки говорит по этим нашим настольным ролевым играм. А на сегодня все. Большое спасибо и услышимся.
Уоп!